Слава Богу.
Мы с вами раз в месяц рассматриваем жизнь людей из Священного Писания, людей, жизнь которых представляет для нас особый интерес, потому что мы из их жизни черпаем уроки для себя, и их биографии, этих людей, даны нам не просто для того, чтобы рассматривали их и исполняли знаниями о жизни личности Ветхого и Нового Завета, но для того, чтобы мы по воле Божьей извлекали уроки для себя, уроки для практического хождения. Если этого не будет происходить в нашей жизни, то все это напрасно, и Библия не будет ничем иным, кроме как необходимой книгой, кроме как той книгой, из которой мы будем черпать определенные знания, но которая не послужит ничем совершенно к нашему созиданию в Господе. Господь предусмотрел эту книгу совершенно для иных целей. Он хочет, чтобы эта книга являлась средством благодати номер один. Все остальное после нее. Библия – это средство благодати, посредством которой мы познаем Бога в первую очередь. Это Его Слово. И все наши качества, все наши чувства, все наши восприятия, они только тогда угодны Богу, когда они помещаются в рамки Священного Писания. Какими бы ни были хорошими чувствами у нас, какие бы ни были бы черты характера приятными, они все не угодны Богу, если они не подтверждаются Священным Писанием, если они не укладываются в рамки библейской чистоты. Сегодня к нашему рассмотрению самый трудный человек, пожалуй, из всего Священного Писания – Иаков. И, пожалуй, может быть, так можно сказать, что на Иакове труднее всего построить назидательную проповедь, потому что личность этого человека очень неоднозначна. Откровенно говоря, может быть, из всех личностей Ветхого Завета эта личность наименее привлекательна, по крайней мере для меня. Это не говорит о том, что она не духовна. Но Господь, и Ему было так угодно, чтобы личность Иакова была помещена в Священное Писание. Более того, Иаков в данном во всем развитии, начиная практически от рождения из утробы матери, заканчивая глубочайшей старостью, когда он умирает в Египте. Вот этот человек, он дан в Священном Писании для того, чтобы мы могли извлечь уроки из этого. Если мы не извлечем уроки из жизни Иакова, как из многих других, наше отношение к Библии совершенно напрасно, потому что до тех пор, пока мы не задаем себе вопросы, мы просто потребители. И Богу это не угодно. И говоря о хождении Иакова, как о хождении человека непорочного в пути, многие могут пожимать плечами и думать, как можно жизнь Иакова представить в жизни человека непорочного в пути. Это действительно очень трудно, если учесть одну вещь. Что есть определенный стереотип человеческого мышления, то есть определенные традиции, по которым головной мозг человека действует. Человек часто сам для себя решает, что хорошо и что плохо. И человек, который сам себе сказал, что я знаю, что хорошо и что плохо, для него образ Иакова останется совершенно нетронутым. Для него образ Иакова останется за кадром, останется совершенно непригодным для использования. Если человек себе скажет, я знаю, что хорошо и что плохо, потому что, говоря о Иакове, там с трудом можно находить что-то действительно хорошее, так как мирской человек привык рассуждать о чем-то хорошем. Но дело в том, что если бы Бога устраивало такое отношение и деление всех персонажей на хороших и плохих, и все это было бы так легко, то Бог никогда бы не говорил нам в послании к евреям о том, что твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. А это значит, что не так все просто. И что хорошо, и что плохо решает не наш человеческий мозг, и не наш жизненный опыт, а решает совершенствование в Духе Святом, совершенствование в Иисусе Христе. И вот на это я бы очень хотел направить наши сердца сегодня, чтобы мы как можно больше почерпнули из жизни Иакова. Несмотря на то, что жизнь Иакова очень сложная, очень неоднозначная и в какой-то степени не совсем привлекательная, Бог называет себя Богом Авраама, Исаака и Иакова. Бог позволяет именно Иакову реализовать обетование, данное Аврааму, и именно Иаков является отцом 12 колен Израилевых, а не кто-нибудь другой. Фактически Израиль берет свое начало в Иакове, имя которому Израиль. Именно ему Бог дал имя Израиль. Когда мы говорим о непорочности в пути, на чем мы делаем акцент? Мы, как правило, делаем акцент на слово «непорочность». Слово «путь» как-то остается в тени, потому что мы концентрируем все свое внимание на прохождении наше, прохождении в непорочности. Но дело в том, что весь вопрос в том, как путь помогает формированию непорочного человека, непорочного характера. Потому что только путь может проверить, что представляет собой человек. Только путь может показать тебя всем, и только путь может показать всех тебе. И дело в том, что путь, мы уже говорили об этом, это не только конкретное действование, выражающееся в деятельности опорно-двигательного аппарата, в хождении ногами и в движении руками. Путь, прежде всего, начинается в человеческом разуме. И именно так говорит Писание, что поскольку человечество и прежде всего языческое не позаботились иметь Бога в разуме, то и предал их Бог всяческой нечистоте. То есть путь начинается в разуме, поэтому мы проходим с вами этот путь, проходим его разумом и проходим его действованиями. И Новый Завет очень ясно говорит нам, что и поступки, и мысли в равной степени важны для Бога. Поэтому, как мы идем по этой жизни и в разуме, и в практических действованиях, активных и так далее, показывает, человек уходит в небо или человек идет в вечную погибель. Господь говорит нам в Римлянах 8 главе с 5 по 6 стих, Римлянам 8 глава, стихи 5 и 6, та глава, которая посвящается хождению в Духе, Римлянам 8, 5 и 6 стих. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по Духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Это означает, что путь начинается в нашем разуме, и потому, как мы мыслим, Господь внимательно смотрит, как мы выполняем то, на что Он определил нам существовать. Но это не только касается наших помышлений. 2 Коринфянам 5, 10. 2 Коринфянам 5 глава, 10 стих. 2 Коринфянам 5 глава, 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Поэтому человек никак не сможет найти для себя оправдание, оправдывание отсутствия святых мыслей святым хождением, так сказать, или оправдывание, наоборот, отсутствие святого хождения святыми мыслями. Все это абсурд, потому что только вместе. Мысль, посвященная Богу, она будет рождать поступок, посвященный Богу. И все это вместе будет называться путем. Так вот, Бог очень много трудился над Иаковом. Иаков, если можно так выразиться и говорить лексиконом врачей, был, пожалуй, самым трудным случаем, если мы так можем безумие сказать, потому что есть что трудное для Бога сказано. Но говоря о всех остальных, то это был самый трудный случай в медицинской практике Бога, будем говорить. И он очень много трудился над Иаковом, позволил ему пройти большой, неоднозначный отрезок пути, своими силами, и очень долго Бог позволял ходить Иакову своими силами, показывая Иакову, прежде всего, его самого, а нам позволим увидеть в Иакове самих себя очень часто. Я хочу вам показать сейчас отдельные черты, которые были присущи Иакову, но вы молитвенно отнеситесь к тому, о чем я буду сейчас говорить, потому что я верю, что все то, о чем скажу сейчас, и то, что я прочту сейчас, оно, думаю, в равной степени может отнестись и к нам, Пускай, может быть, не в постоянном, но так или иначе каждому это может нестись, если мы только относимся к себе с самоосуждением и только относимся к себе с честностью в Боге. Итак, посмотрите на Иакове. До его измененного состояния, как выглядел Иаков в Священном Писании. Он не упускал своего. Второе, он извлекает выгоду, пользуясь состоянием брата. Он идет на получение обещанного нечистым путем. Он любит того, кто внешне привлекателен. Он не жалеет ни времени, ни сил, чтобы добиться своего в любви и обогащении. В момент опасности может пренебречь ближними, ставит Богу условия и готов прославить его в обмен на благословение. Это характеристика Иакова, до того момента, когда его поломал Бог. Но я хочу задать вопрос каждому из нас и себе. Действительно ли эти характеристики только ли характеристики человека, жившего около 4000 лет назад? Не являются ли эти характеристики также на сегодняшний день, время от времени, характеристиками людей, которые сидят сегодня здесь, в этом помещении? Не являются ли эти характеристики характеристиками людей, которые сегодня представляют собой тело Христово, пускай не в изобилии, ибо Господь печется о своей церкви, но тем не менее... Я верю, что нам нужно об очень многом молиться для того, чтобы из прочитанного здесь все меньше и меньше оставалось в нас. Если мы с вами откроем Римлянам 9 главу, стихи с 10 по 13. Римлянам 9 глава, с 10 по 13 стих. И не одно это, но так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не отделно от призывающего, сказано было ей, больше будет порабощение у меньшего. Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Итак, мы видим с вами, что Иаков от начала возлюблен Богом. Он избран Богом по любви, и все, чего так желает Иаков, это первородство, а через него благословение Отца. И когда мы смотрим на Иакова, а я хочу вам сказать, что мы должны смотреть на всю Библию только глазами Нового Завета. Это самый здоровый подход к Священному Писанию христианина. Мы не должны иметь одну пару глаз для Ветхого Завета и одну пару глаз для Нового Завета. Мы должны иметь одни глаза, это глаза Иисуса Христа. Этими глазами мы должны смотреть на все Священное Писание. И если Бог сказал нам, что я возлюбил Иакова и возненавидел Исава, то это не должно ставить в наших глазах вопросительный знак. И мы договорим себе, ну почему же, Господи? Ну как можно любить вот этого человека, который делал так, так, так и так? И я, Господь, пока не пойму этого, буду любить Исава. А вот когда у меня будет откровение о том, что все-таки Исаака и Иакова есть за что любить, я переключусь с Исава на него, Исава начну ненавидеть, а Иакова начну любить. Такой подход, к большому сожалению, еще существует в теле Христова у многих людей, которые, отвергая откровение Священного Писания, желают собственными умозаключениями дойти до чего-либо. Но если Библия нам говорит абсолютно однозначно, что Бог возлюбил Иакова, то мы должны любить Иакова, потому что его возлюбил Бог. Но, безусловно, мы должны искать Бога, и мы должны искать глубины Божьей, чтобы понять, почему Он его возлюбил, но при этом любить Иакова. Как бы вся плоть не противилась этому на определенном этапе. Итак, мы помним с вами, что когда Иаков получил благословение отца далеко не самым чистым путем и не самым честным путем, то некоторые могут признать в Иакове такого мелкого воришку, такого примитивного обманщика, который, исхитрившись, да еще с помощью матери, обманул слепого отца, получил благословение, ну и дальше вся его жизнь складывалась так, что он уже был благословлен Богом, через отца и так далее. Но дело в том, что Иаков, в принципе, он показан не примитивным мошенником или хитрецом, он показан верующим. Он показан верующим, потому что он искал благословение Божье. Он показан верующим, который пытается собственными усилиями, и далеко не самого чистого качества, помочь Богу исполнить обетование. Помочь Богу реализовать обетования, которые были даны ему от начала. Иаков не искал чего-то мерзкого, он искал небо, он искал благословение отца. Но мы задаем себе вопросы. Таких вопросов сегодня будет несколько в сегодняшней проповеди. Как мы выглядим в этом плане? Может быть, наши поступки не так наглядны, как у Иакова. Иаков показан очень живописно, когда он обматывал свои руки козьей шерстью, когда он клал на шею свою также козью шерсть, чтобы слепой отец, ощупав его, подумал, что это Исав. Исав, который был практически волосат от рождения своего, он, в общем-то, и назван Эсав, Эсев. Бурьян, сорняк, который был полностью покрыт как водорослями. И мы с вами, может быть, на первом этапе как-то сердце да и вздрогнуло. Ну как же, Господи, ты допустил, что вот Исав пришел с поля, голодный, просил кушать, умирал от голода. И вот таким образом Иаков поступил по отношению к нему, также обхитрил его, и в обмен на первородство, воспользовавшись моментом, умирающему от голода брату дал похлебку. Хотя это совсем было не так, в принципе. Исав совершенно не умирал от голода, в доме было очень много, это была богатейшая семья Востока в то время, и помимо чечевичной похлебки в дому было что покушать, можете не сомневаться. Но нам показан плотской человек Исав, которому было безразлично Божье благословение, и он схватился за первую попавшуюся плотскую подачку, чтобы обменять благословение Божье на ту подачку, которая в этот момент была для него припасена. Это сторона Исава. Как выглядим мы? Дело в том, что мы с вами должны учиться в этом примере о том, что иногда, пользуясь плотским состоянием брата или сестры, мы можем искать для себя чего-нибудь. Мы можем искать для себя определенные выгоды, используя слабость, используя незрелость брата или сестры. Пример Иакова говорит о многом для нас сегодня. И характеристика Иакова, и характеристика Исава, они даны к нам к назиданию. И пускай каждый смотрит в свое сердце, происходило ли так на его пути. Происходит, может быть, и сейчас. Может быть, кто-то сам, не являясь духовно зрелой личностью, прекрасно себя чувствует на фоне какого-нибудь незрелого брата или сестры, и он чувствует себя Голиафом, великаном на фоне песчинки. Но как только этого незрелого брата или сестры не будет рядом, это человек сразу теряется и не представляет собой совершенно ничего в Господе. Поэтому так часто, совершенно по мирскому примеру, как иногда одни люди стараются ходить с другими людьми, чтобы на их фоне выглядеть более красиво, более выгодно и так далее, точно так же иногда и верующие люди чувствуют себя очень хорошо в обществе менее слабых верующих, менее духовных, ибо на их слабости очень видна так называемая сила других верующих людей. А когда они находятся в обществе очень сильных, зрелых верующих, то им там очень неуютно, и они стараются избегать этого общества. Всякому произошла такая вещь. Она по-другому может быть выражена, но идея заложена так же. Пользуясь незрелостью брата, пользуясь его плотским намерением, Иаков, пользуясь этим, он обманывает своего отца. Но я хочу вам сказать, что наш Бог – это не слепой Исаак. И нашего Бога не обманешь, положив на свои руки шерсть. И нашего Бога не обманешь, положив на свою шею овечью шерсть. И сказал Богу, ощупай меня, затаив дыхание, не поверит ли нам Бог, чтобы взять благословение. Многие христиане, к большому сожалению, на сегодняшний день именно так и делают, думая, что Бог ничего не видит, и что Бог представляет собой слепого Исаака. Бог видит абсолютно все, Он видит сердце. И Бог не человек, чтобы смотреть на лицо. И Бог нас предупредил. Мы, к сожалению, не верим Богу. Все продолжаем думать, что Бог смотрит на лицо. Оттого часто наши поступки, они очень шумные, а наши мысли и дела тихие, потому что мы не хотим, чтобы Бог их услышал и увидел. Но Бог видит в первую очередь именно сердце, именно это. И поэтому вот такие вот вещи, которые позволил себе Яков на этом первом этапе, хотя они и шли в идеале с замыслом Божиим, Иакову должно было получить благословение, тем не менее, Иаков пошел путем далеко не чистым. И с этого, в принципе, началось очень многое в жизни Иакова. И он пользовался поддержкой матери, и здесь для нас урок, что, может быть, кто-то, пользуясь авторитетом более сильного брата или сестры, пользуясь каким-то авторитетом, пытается ввести в заблуждение кого-либо другого, а еще хуже, думая, что он может ввести в заблуждение Бога, и ставит перед собой духовные цели, и думает, что Бог будет покровительствовать их исполнению, если за нашей спиной есть этот авторитет, так называемая Ревекки. Она может быть выражена любым братом или сестрой, как аллегория. На тот момент для Якова была Ревекка, которая потворствовала на сегодняшний день. Для нас это может быть любой сильный покровитель, любой сильный авторитет, пользуясь которым мы можем добиваться своих целей. Итак, с самого начала Бог нам показывает, как начал свой путь Иаков. Иаков – хороший тест, хорошее испытание для читателей Библии. Мирской человек, прочитав описание мужественного Исава, человека, который был охотником, который обеспечивал нужды семьи, который угождал своему отцу. Мы знаем сами, что отец очень любил дичь, которую приносил Исав. И многие мирские люди могут проникнуться, если, конечно, Бог даст им вообще добраться до Библии, проникнуться большой любовью к Исаву и вообще не понимать, как вообще можно любить Иакова. Исав – человек мужественный, мужчина, самец такой, охотник. Он находится в лесах, в полях, с луком, стрелами, приходит домой полуголодный, добытчик, одним словом. И он, значит, более выгоден, чем Иаков, который показан нежным человеком, пребывающим в шатрах, хотя толкователи допускают, что слово «шатры» – это не означает, что он сидел дома, ничего не делал, ему никто этого не позволил, а просто в шатрах, как правило, жили скотоводы. Жили те, которые пребывали с овцами, овцы паслись, Иаков время от времени выходил, возможно, понаблюдать за ними, заходил в шатер, часто пребывал с матерью, очевидно, слушал очень много у нее, учился и так далее. И, конечно, его труд был более спокоен, не требовал таких, может быть, усилий, как у Исава. И поэтому очень важно вспомнить, что у Бога свое отношение к Исаву и свое отношение к Иакову. И дело в том, что плохо, если верующий читатель больше симпатии испытывает к Исаву, если это делает верующий человек. Первый вопрос. Можем ли мы сказать себе, это тот вопрос, который мы снова задаем себе уже в очередной раз, можем ли мы сказать себе сегодня с определенностью, люблю ли я то, что любит Бог, и ненавижу ли я то, что Бог ненавидит? Потому что дело не в том, что нам нравится или что нам не нравится, а дело в том, что это нравится или не нравится Богу. И Божья любовь никогда не выходит за пределы Божьей святости. В этом очень многие ошибаются. И действительно, любовь есть совокупность совершенств. Но дело в том, что любовь имеет ограничения. Этим ограничением является святость Божья. Очень незрелые христиане, особенно в благовествовании, они ставят вопросом номер один для человека, которого они желают привести к Господу, любовь Божью. И это правильно. Но если ты уже начал говорить о любви Божьей, то ты и объясни, что любовь Божья – святая любовь. Это не любовь вседозволенности и не любовь всепрощения. Это любовь прощения. Но не все прощения, ибо Бог никогда не прощает греха. И Бог никогда не попустительствует греху. И поэтому, когда мы рассматриваем Иакова и Исава, независимо от того, что совершает тот или иной, мы должны сами внимательно смотреть на то, что представляет собой каждый, что представляет его поступки, замыслы и какое отношение Бога ко всему этому. Проверяйте себя, потому что часто из того, что нам нравится, Бог ненавидит. И часто из того, что мы ненавидим, как раз очень даже может быть угодно Богу. Иаков получает первородство и пользуется для этого самым подходящим моментом, получает Божье благословение, обманывает отца, пользуется тогда совершенно немудрым отношением брата к тому, что произошло, но за этим идет очень серьезная вещь. Дело в том, что после этого Иаков вынужден бежать из родительского дома, именно бежать, потому что, если вы помните, Исав пообещал в сердце своем просто убить брата, когда окончатся дни плача по отцу, когда Исаак умрет. Он бежит от своей любимой матери и уже больше никогда в жизни ее не увидит. Ревека так и не увидела своего сына. Яков бежит в чужую землю и вынужден там очень много работать. Тяжко и изнурительно работать там. Это был тяжелый путь познания Бога, который, однако, приводит Иакова к определенному выводу. Бытие, 31 глава, с 38 по 42 стих. Бытие, 31 глава, с 38 по 42 стих. Вот 20 лет, он говорит Лавану, вот 20 лет я был у тебя, овцы твои, козы твои не выкидывали, овнов стада твоего я не ел. Растерзанного зверем я не приносил к тебе, это был мой убыток. Ты с меня взыскивал, днем ли что пропадало, ночью ли пропадало. Я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих. Таковы мои 20 лет в доме твоем. Я служил тебе 14 лет за двух дочерей твоих и 6 лет за скот твой, а ты 10 раз переменял награду мою. Если бы не был со мною Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера. Обратите внимание. И вступился за меня вчера. Идет постепенное откровение Иакова. Мы видим неполное еще, поскольку Иаков вступился за меня вчера. Пока еще он не проникается полным откровением Бога, что Бог постоянно вступается за него. Но этот вывод не случайен, и мы благодарим Бога за этот вывод, который сделал Иаков из всего, потому что этот вывод сделан на основании обетования, полученным Иаковом в особый момент его жизни. Иаков получил особое откровение. Он получил его в сновидении 20 лет до того момента, который мы прочитали сейчас, когда он шел по дороге в семью Лавана, когда он был фактически изгнан или бежал из родительского дома. Бытие, 28 глава, это, кстати, место, которое потом произойдет также отголоски ее и в Новом Завете. Бытие, 28 глава, стихи с 10 по 22. Бытие, 28 глава, стихи с 10 по 22. Это очень интересное сновидение. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан, и пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте, и увидел во сне. Вот лестница стоит на земле, и верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земный, и распространишься к морю, к востоку, к северу и к полудню. И благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот, я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что сказал о тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно, Господь присутствует на месте сём, а я не знал». И убоялся, и сказал: «Как страшно сие место! Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные». И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил себе его памятником, и возлил елей наверх его. И нарек имя месту сему Вифиль, или Бет-Эль, а прежнее имя этого города было Луз. И положил Иаков обет, сказав: «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Вот такое великое откровение было Иакову. Иаков сделал из него выводы, своеобразная правда. Может быть, эти выводы в дальнейшем были бы более зрелыми, но и до того момента этого было очень даже достаточно для хитреца Иакова, который хитростью взял благословение, который бежал из родительского дома, у которого впереди была полная неизвестность. Богу вначале обеспечил его очень сильным откровением. И, как говорит Мэтью Генри, который является, в общем-то, королем толкователей, так принято это еще 1600 год, он говорит очень интересную вещь. Он говорит о... Он говорит такую вещь. «Лучше спать на камнях, имея благословение Божье, чем имея удобство никогда не слышать голоса Бога». Ведь Иаков, он на камне спал, и в изголовье его был камень. Но тем не менее, Господь дал ему такое сновидение. Конечно, можно по-хорошему только мечтать о том, чтобы Господь также говорил к нам, был бы так откровенен с нами. Смысл этого сновидения велик. Прежде всего, это провидение Божье, связь неба и земли. Мудрость Божья вверху, которая действует по направлению вниз для нашего блага. Это было успокоение для Иакова. Бог показал Иакову, что все благословение Иакова идет с неба по отношению к нему. Что Бог позаботится о том, чтобы избранный им не остался в постыжении. Для нас здесь еще нечто большее идет. Это Иисус, это та лестница, вверх ее в небе. Иисус Христос Бог, а низ на земле. Иисус Христос человек, посредник, только ним мы входим в небо. Это величайшее откровение. И подтверждение прежних обетований и обещание нового. Итак, для Иакова было подтверждено обетование от Бога, и Бог подтвердил, не бойся, я тебя не оставлю, я буду с тобой. Но как мы увидели с вами только что, Иаков много трудился, тяжело трудился, и сказал, что вчера я убедился за 20 лет, что ты, Господь, действительно меня не оставляешь, и ты меня сохранил. Поэтому реакция Иакова, он связывает себя обетом, но на условиях. Если, тогда я соответственным образом Божий отнесусь к тебе. Поэтому внешне Иаков делает все. Он что делает? Он ставит памятник Богу, он возливает елей, он называет место «Дом Божий», но все равно звучит «если». Задаем себе очередной вопрос сегодня, мы сегодняшние. Мы знаем с вами прекрасно, что Бог с нами по Его собственному слову. Мы знаем также, что Бог никогда не обманывает нас. Мы также иногда, крайне редко, может быть, кто-то никогда, видим видения, имеем какие-то сновидения, есть определенным образом, может быть, пророчества какие-то. То есть какие-то внешние проявления. Есть внешние признаки благодарности, есть свидетельства, есть вещи, которые выражаются в благодарности Богу перед лицом собрания для ободрения других людей. Есть молитвы, есть песнопения, есть проповеди. Есть благая весть, но вопрос, есть ли вера при всем этом? Потому что Иаков внешне сделал все необходимое. И памятник, и елей, и связал себя обещанием, что сделаю так, так и так. Вопрос, есть ли вера у тех, которые внешне делают все необходимое для служения? Все необходимое, как им кажется, для прохождения своего пути. Вопрос очень серьезный. И для этого вопроса каждый должен исследовать свое сердце. Как мы выглядим сегодня в этом смысле? Мы возливаем елей, можем проповедовать, делать очень много разных вещей. Но какое место во всем этом занимает вера? Или мы до сегодняшнего дня в сердце своем говорим Богу, если ты, тогда и мы. Иаков на тот момент, не будучи поломанный Богом, он сказал именно так, он сказал именно так. Если, тогда. Период жизни Иакова на чужбине. Он оценил в разговоре с Лаваном, но вот этот 42 стих, который мы прочитали вчера, так сказать, Ты показал мне. Иаков бежит тайком от Лавана. Вы помните, что кто читал Писание, помнит. 20 лет Иаков служил Лавану, и все равно, имея обетование Божье, и реально видя, как Бог хранил его все это время, Иаков до конца не доверяет Богу, и тайком, 20 лет пребыв в доме этого человека, взяв своих жен, взяв служанок, наложниц, можно сказать, взяв детей, которые родились ему там, скот и так далее, он бежит. Он до сих пор не верит, что Бог может его сохранить. И только тогда, когда Лаван настигает его, а в дороге сказал Бог Лавану, не делай ему ни хорошего, ни плохого, я сохранил этого человека для себя, Иаков говорит, если бы Господь мой за меня вчера не вступился. То есть Иаков идет еще только на пути, несмотря на эти 20 лет. Я хочу сказать вам одну вещь. Она, может быть, кого-то уколет, может быть, она... А может быть, наоборот, скажет что-то хорошее, теплое к сердцу. Независимо от того, какой ваш путь в вере, никогда не ставьте годы вашей веры себе в заслугу. Никогда не ставьте количество лет, которое вы находитесь с Господом, себе в заслугу, а только отдавайте благодати Божией, что Он еще вас сохранил до сего часа. Иаков 20 лет пробыл у Лавана, имея обетование Божье, еще сказано им Ревекою, что он будет благословлен, получив таки благословение отца, получив такое мощнейшее откровение в сновидении, и он все равно тайком бежит. И все равно веры не хватает. Поэтому нам нельзя гордиться. Образ Иакова нас учит очень многим вещам. Никакой гордости не может быть в нашем теле. Мы придем в небо, и только тогда вздохнем с облегчением. Только тогда. Только тогда. Потому что отец 12 колен Израилевы, вы видите, проходил довольно сложный период этой жизни, имея откровение Божие, и путь его был очень тяжел. Вопрос к нам следующий. Когда мы видим руку Божью? Только тогда, когда Бог спасает нас от конкретного врага, и когда вызволяет из конкретной ситуации, тогда мы говорим: «Истинно, Боже, Ты со мной». Говорим ли мы так только в этих случаях? Если мы говорим так, то мы ничуть не лучше Иакова, который находился еще в состоянии до того, как Господь с ним поговорил очень серьезным образом. Это сейчас мы будем рассматривать. Являемся ли мы ветхим Иаковом, думая так, говоря, что мы если, тогда и мы, боясь каждого дня, что Бог окажется не в правоте, и какой-нибудь Лаван или в лице Лавана кто-нибудь, который является нашим работодателем или, может быть, каким-то очень сильным мирским лицом, будет над нами издеваться, делать из нас что хочет, а Бог как получится, и Бог, может быть, нас забыл. Но в тот момент, когда действительно Бог, как нам кажется, вступился за нас, мы говорим: вот теперь я вижу, Боже, что Ты со мной. Может быть, мы так не говорим устами, но в сердце своем говорим это. Библия очень честная книга. Она делает отцом 12 колен Израилевых именно этого человека, у которого был самый трудный путь, пожалуй. Самый трудный путь познания Бога. И мы должны помнить, что Бог ненавидит Исава. И дело в том, что мы знаем, что Бог ненавидит Исава. Мы знаем, что Иаков имеет это откровение. Мы знаем, что благословение дано ему. Но вот интересная вещь. Накануне встречи своей с Исавом ему донесли, что Исав, брат твой, идет встречать тебя. Но эта встреча не означает встречи на высшем уровне, с красными коврами. Эта встреча может грозить Иакову смертью. Иаков своеобразно расставляет стада, как для подарка, проводя их одно за другим пред лицом Исава, но он также делает и другое. Он отводит людей, которые менее желательны ему, на задний план, которые более желательны ему еще на более задний план, чтобы риск был как можно меньше, и сам ставит Ревеку в самый конец, любя ее, защищая ее, но тем не менее, все это сводится к одному – страх перед Исавом. Дары, которые он заработал с таким трудом, стада, которые он заработал с таким трудом, работая 20 лет в стуже и в зное, который работал под дождями, который работал под солнцем. То, что дал ему Бог, он огромную эту часть посвящает не жертвеннику, а отдает тому, которого Господь возненавидел. Отдает своему брату от страха в умилостивление, чтобы он жалился над ним. Задаем себе вопрос новый. Как мы распоряжаемся благословением Божиим? Как мы распоряжаемся теми дарами? Тем, чем Господь вознаградил нас, не за труды, а по милости и любви своей, дал нам. Как мы распоряжаемся этим? Кому мы все это отдаем? Сколько и всего этого мы отдаем в этот мир? Сколько мы отдаем в этот мир из страха, чтобы этот мир не вышвырнул нас из своего общества? И чтобы сохраниться в нем, сколько мы отдаем этому миру стад этих? Свое здоровье, своих денег, своих духовных качеств. Сколько мы, не додав это Богу, отдаем миру, потому что куплены часто этим миром, как Иаков куплен Лаваном, и как Иаков боится Исава. Как мы распоряжаемся тем, что Бог дал нам? Как мы распоряжаемся тем, что Богу надо отдавать Богова, а кесарю отдавать кесарева, и не превышать этой пропорции? Ничего из того, что принадлежит Богу, мы не имеем права отдавать кесарю. Опыт Иакова учит нас это. Из страха перед этим миром мы не имеем права отдавать себя в рабство этому миру. Мы должны помнить, что Бог всегда на нашей стороне. Мы должны помнить, что все, что вы получили от Бога, это все для Бога. Это все должно быть посвящено Ему. И даже продумав дары и то, как они будут проходить через владение Исава, дух Иакова очень неспокоен. Все он продумал, все он для себя решил, подарю ему это, отдам ему то, но все равно дух неспокоен. Почему? Потому что в сердце своем он знает, что он трус. Потому что в сердце своем он знает, что он не доверяет Богу. Это не дает ему покоя. И вот в эту ночь происходит то, что стало новым отсчетом жизни для Иакова. Он неспокоен, он видит, что страх не покидает его, и начинает к нему постепенно приходить мысль о том, что в его жизни остается только один выход и только одно упование – это Бог. Он шел к этому выводу 20 лет, он шел к этому выводу тяжким трудом, он шел к этому выводу через обман этого мира, он шел к этому выводу через обман и в любви своей, через очень многие вещи, через очень тяжелые семейные отношения, он шел к этому выводу. И вот он приходит к нему в самый критический момент и приходит к выводу тому, что если Бог не благословит, все напрасно. Бог должен благословить меня, он говорит себе. Я не отойду от Бога до тех пор, пока Бог не подтвердит свое благословение, теперь я понимаю, что все напрасно. Без Бога все бессмысленно, и дух мой никогда не успокоится. И вот ночь Иаков проводит в борении. До сегодняшнего дня неизвестно ни одному толкователю, и Богу было угодно не донести это до нас с абсолютной точностью, что же все-таки произошло в ту ночь. Многие видят аллегорию в том, что Иаков боролся с ангелом, считая, что это была ночь борения, это была сильнейшая молитва, в результате которой Бог повредил бедро Иакову, чтобы он вышел после этой молитвы полностью прилипшим к Богу, и Божий никогда от него не отходил. Другие видят, что это действительно был ангел, и сам Бог посылал Иакову силы для того, чтобы он, ревнуя, приникал к Богу и позволял ему бороться с собой. Мы не знаем, мы знаем одно, что в эту ночь Бог поломал Иакова. И когда Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня, то Бог принял это, и Бог благословил Иакова. Бытие, 32 глава, с 24 по 31 стих. Бытие, 32 глава, стихи с 24 по 31. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое? Он сказал, Иаков. И сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль. Ибо ты боролся с Богом, и человека одолевать будешь. Спросил Иаков, говоря, скажи, имя твое. И он сказал, на что ты спрашиваешь о имени моем? И благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому Пенуэл, или Пенель. Ибо говорил он, я видел Бога лицем к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он переходил Пенель, и хромал он на бедро свое. Так закончилась эта ночь. Для Иакова, но можно сказать, что наступил день совершенно новой жизни. День, когда Иаков ясно понял, что Бог благословляет, что Бог никогда не покидал его, что Бог всегда был вместе с ним, и сегодня Бог подтвердил это, но очень тяжелым для Иакова путем. Я хочу вам сказать, когда ломает Бог, то Бог восстанавливает. Истинная неотступность может иногда приносить скорби по плоти, но в этом есть величайшее духовное благословение. Никогда не бойтесь быть неотступными. Да, вы можете пострадать, я говорю об этом с полной ответственностью, потому что Библия говорит это то же самое. В неотступности своей приходите к Богу. Конечно, я имею в виду, что неотступность должна базироваться на библейских обетованиях. Не значит, что мы должны просить у Бога явно непотребные вещи, стуча кулаком в небо и крича, я хочу, и Бог это даст. Нет, Бог смотрит на нашу ревность. иногда задерживает дар, ожидая от нас, когда по неотступности мы настолько восхотим этого, что будем просить это у Него. Но может прийти скорбь по плоти. И Бог может ответить иногда так, что нам не понравится Его ответ, как Он пришел к Иакову с поломанным бедром. Иаков стал инвалидом до конца своих дней. Но он получил величайшее благословение Божье. Бог лично засвидетельствовал то, что Он на стороне Иакова, никогда не отступится от него. Поэтому, когда ломает Бог, то Бог восстанавливает. И кто проходит свой путь, хромая в неверии, этот человек проклинает свой путь. Есть разная хромота. Не каждая хромота благословения. Есть хромота в вере. И такой человек проклинает свой путь, он проклинает каждый ухаб и каждый кирпич на дороге, говоря, понабросал Бог здесь кирпичей, я пройти не могу. Как мне было хорошо идти широким путем, как мне было хорошо идти просторной и гладкой дорогой. А вот теперь вот эта вот вера, тяжело, нужно идти, вздыхать, потыкаться, падать, зачем, к чему все это нужно. И когда от Бога приходит это, кого ломает Бог, тому прохождение пути идет благословение. Кого ломает Бог, тому прохождение пути идет благословение. Потому что этот человек, он держится рукой за Бога. У него нет костыля собственной подпорки, собственной веры, собственного изготовления. У него нет собственной подпорки, палки, которая называется плоть. И твой посох, они со мной. Твой, твое, твой жезл, твой посох, твоя помощь. Все источники в тебе. Ты один утверждаешь стопы мои. Ты один не дашь поколебаться ноге моей. Ты один, Боже. Это мучит нас Иаков. Сам Иаков бедный претерпел очень много, но он научил нас очень многому. Хотим ли мы взять эти уроки для себя? Хотим ли мы сегодня проходить в той хромоте, которую посылает Бог, в хромоте, которая дает нам за Бога взяться двумя руками и держаться, не отпускать Его, сколько живем на этой земле? Отпустив Бога только на секунду, мы уходим в неверие. Мы говорим себе, что и мы сможем пройти. Павел в своем неведении и неверии, Павел говорил о себе, что он не верил в Иисуса Христа, он был в неведении о нем. И он считал себя мудрым, зорким, сильным, способным идти в Дамаск, малыми силами, может быть, идти в другой город, хватать, рвать, вязать. И вот Павел ослеп. Но он ослеп от славы Божией. Перед тем, что у Павла на короткий момент, на 3 дня закрылись его глаза, он увидел Бога во всей славе своей. И именно это временная нетрудоспособность, будем говорить, и недееспособность Павла, она явилась результатом того, что Бог коснулся его со всей силою. И Павел превратился в зрячего, верующего человека. Потому что его потащили уже в Дамаск как инвалиды этого Павла, который был грозой всех христиан. Был жалкий инвалид, который не мог ничего сделать. Его тащили, его везли, кто-то вел под усы его коня или осла, на котором он ехал. Он ничего не видел, он ничего не понимал. У нас с ним случилось что-то непоправимое. Он увидел Бога в славе. И именно Иисус явился ему. Но с этого начался совершенно иной путь апостола Павла. И в дальнейшем Бог никогда не позволял Павлу до конца выйти из немощи. И кто читает Писание, знает это. Ибо сила моя совершается в немощи, говорит Бог. Павел очень просил удалить свою немощь. Он не говорил Богу, что мне это нужно для того, чтобы веселиться в этой жизни. Он говорил Богу, очевидно, Господи, ты же сам должен быть заинтересован в том, чтобы я служил тебе в здоровом теле, проповедовал, будучи здоровым человеком. Хорошо бы видел, чтобы лучше читать Писание, больше проводить время за Священным Писанием. Все было логично, все было обосновано, но Бог сказал, нет. Хоть ты 3 раза просил меня об этом, нет, нет и нет, Павел. Ты должен помнить свой первый день обращения. Потому что как ты пришел ко мне через слепоту свою на эти 3 дня, когда ты был ослеплен моей славой, я не хочу, чтобы ты потерял этот опыт. И Павел всю свою жизнь держался за Бога, потому что Бог так и не удалил немощи Павла от него. После происшествия с Диной, с дочерью Иакова, Бог является Иакову и повелевает ему идти в Бет-Эль, в Вифиль, там, где он получил впервые откровение, вот эта лестница, которая была явлена Иакову во сне. И Иаков призван из мира этой суеты снова к месту откровения Божьего. У Иакова очень длинная, большая жизнь. Кто читает Писание, просто напоминая эпизоды, чтобы сразу вспоминали, о чем идет разговор. Иакову грозит беда, реальная расправа с ним жителей города Шхема, которые изнасиловали его дочь, и в ответ на которое дети Иакова страшным образом отомстили этому городу, вырезав этот город, и скот, и людей в нем. И Иаков уходит к месту откровения, где ему впервые в полном откровении своем явился Бог. И я хочу вам сказать, что всегда нужно возвращаться к откровениям Божьим. Всегда из этого мира суеты нужно возвращаться к откровениям Божьим. Даже откровениям, вторая глава, книга Откровений, вторая глава, 4-5 стих, говорят нам: «Вспомни, откуда ты не спал, вспомни и покайся, приди обратно к этому откровению». Многие из нас уже забыли, как прекрасно откровение Божье. Многие из нас уже забыли, как они чувствовали себя в день покаяния. Многие из нас привыкли и стали профессиональными верующими. Они уже забыли, что это значит откровение Божье. Многие из нас стали Иаковыми на своем пути. Но Бог никогда не позволит просто так распорядиться тем, что когда-то Он вложил в нас. Иаков снова из того места, где он был и прекрасно существовал, Бог возвращает его обратно в путь. Опять начинается странствие. Он забирает его к месту своего, к месту этого откровения. То, о чем мы читали. Вот Бытие, 35 глава, стихи с 1 по 15, Бытие, 35 глава, стихи с 1 по 15. И сказал, Бог сказал Иакову: «Встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: «Бросьте богов чужих, находящихся у вас». То есть на него это повлияло, пребывание в Шхеме. «Очиститесь, перемените одежды с вашей, встанем и пойдем в Вифиль, там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего». Он вспомнил это. «И был со мною в пути, которым я ходил, и отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах их, и закопал их Иаков под дубом, который был из Сихема. И отправились они, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых. И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть Вифиль, и сам, и все люди, бывшие с ним. И устроил там жертвенник, и назвал сие место Эль-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от леса брата своего». И дальше говорится нам, что Бог явился Иакову по возвращению его и благословил его, и Бог ему сказал: «Имя твое Иаков, Иаков. Отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет тебе имя Израиль». И нарек ему имя Израиль, и сказал ему Бог: «Я Бог всемогущий, плодись и умножайся. Народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресла твоих. Землю, которую я дал Аврааму и Исааку, я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю сию». И вошел от него Бог с места, на котором говорил ему. И поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей. И нарек Иаков имя места, на котором Бог говорил ему, Бет-Эль, Вифиль, дом Божий. Смотрите, снова он проделал этот путь, пришел обратно к месту этого откровения. И здесь он поставил Богу памятник как для закрепления, теперь уже в абсолютно сознательном состоянии, для закрепления этого благословения, которое Бог дал ему. Конец пути Иакова, он еще долго от этого места, которое мы прочитали. Но читали, кто читал Писание, знает это. Это благословенный конец. Иаков на старости лет имел сына своей старости, Вениамина. Вениамин родился на земле Израилевой. И поэтому колено Вениаминово – это то колено, которое вышло от человека, родившегося на израильской земле. Все остальные дети родились не на израильской земле. Иерусалим поэтому стоит в колене Вениаминова. Иаков был благословлен своим сыном, он был благословлен также и Иосифом, и мы знаем про Египет, и мы знаем странствие Иосифа там, и мы знаем, когда Иаков пришел в Египет, он благословил фараона. Бог поднял Иакова на такую высоту, что Иаков, этот скотовод, этот кочевник, имеющий 12 детей, подняв руку свою старческую, благословил царя земли египетской. Потому что у Бога свои мерки старшинства. У Бога мерки старшинства не по деньгам. У Бога свои мерки старшинства не по количеству дней в вере. У Бога мерки старшинства одни. Насколько ты верующий человек? Насколько ты ходишь вместе с Богом? Насколько ты что-то понял в Господе? Насколько Господь тебе чему-то научил? У Бога свои мерки. И тот человек, который проходит путь таким образом, познавая Бога, в трудностях и тяжестях этого пути, он мужает, и Господь видит и отмечает эту зрелость. И такому человеку и сказано, и в Новом Завете вы, духовные, наставляете таковых. Потому что Бог в таких людях видит церковь. В людях, которые приникают к Богу, независимо от того, сколько лет они в нем прожили. Поэтому он говорил Тимофею Павел в свое время, да никто да не пренебрегает юностью твоей. И мы знаем в Иове, когда Елеуи сказал так же, что не старые, только мудрые. Мы знаем эти вещи. Бог ясно показал в Иакове, что не этим он определил его и меру той благодати, которую он дал ему, не этим он определил его старшинство, будем говорить, его мужание. Наша жизнь может состоять из разных поступков. Но, есть одно но. Имея изначальное благословение Божие, мы должны укрепляться ими и не полагать силы своей в себе самому. И нашу непорочность пути обеспечиваем не мы. Нашу непорочность пути обеспечивает Бог. Мы только реализуем то, что Бог вкладывает в нас. Мы проходим путь силой, которую дал нам Бог. Мы поднимаем глаза на Иисуса Христа, потому что Дух Святой поднимает наши очи к небу. Мы говорим и свидетельствуем о Боге только потому, что Господь побуждает нас говорить народам о спасении. Мы проходим этот путь, мы проходим трудные места этого пути не потому, что у нас зоркий взгляд отличает на дороге этот камень или отличает какую-то рытвину. Это Бог проводит нас, когда Он сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Он проходит путь вместе с нами. Мы только потому и идем по этому пути, что Господь проводит нас по нему. И эта вся непорочность, которой мы проходим этот путь, эта непорочность, она берет свое начало в Боге, но имеет реализацию в нас. Чтобы мы знали, что мы соработники у Бога. Что мы обязаны Богу абсолютно всем. Поэтому когда мы говорим с вами, что мы желаем жить, уповая на себя, мы гневим Бога. Мы должны жить упованием на Бога, как Бог научил это делать Иакова, и мы должны уповать только на Бога, не полагая себе никаких сил. И Иаков ответил на это всей своей жизнью. Поэтому я бы очень хотел, чтобы мы с вами вознесли Богу хвалу. Его уроки бесценны, его уроки, они работают на каждый день. И вы, читая Священное Писание, прежде всего старайтесь научиться от Него. Не быть иждивенцами, читая Библию. Учиться у Бога, познавайте Бога. Ищите в Нем все ответы на вопросы. Просите у Бога помощи для прохождения пути, полагая только в Нем все. Слава Господу за все. И помолимся, прославим Бога, ибо есть за что прославлять Его.